имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня мы слушали рассказ Евангелиста Матфея о насыщении чудесным образом большого количества людей 5 хлебами и 2 рыбами. Чудо, которое совершил Христос, удивив не только людей, окружающих Его, но и учеников. Это чудо присутствует в рассказе всех 4 евангелистов. И это не случайно. Когда мы читаем Священное Писание, мы читаем в первую очередь для спасения, конечно же, его. Не только для какого-то изучения, а тем более не для споров и попытки себя возвеличить. Но в то же время, когда мы читаем Священное Писание, мы должны быть внимательны к тексту и сравнивать, и задавать себе вопросы. Почему тот или иной евангелист сообщает таким образом об этом чуде? Потому что иногда евангелисты используют определенные литературные приемы для того, чтобы донести церковь какую-то очень важную мысль, которая должна быть ей понята на протяжении какого-то времени, усвоена и стать ее, скажем так, неким принципом жизни для христиан. Итак, во всех Евангелиях есть основные моменты жизни Христа. Одно из Евангелий отличается своим характером. Первые 3 мы называем синоптическими, то есть смотрящими с одной точки зрения, а одно Евангелие, Евангелие от Иоанна, является своеобразной книгой церкви. Не миссионерской книгой, которая направлена на рассказ об Иисусе для людей, не знающих Его или идущих к Нему еще. Евангелие от Иоанна – это, по сути, некий такой катехизис первой церкви. Апостол Иоанн осмысляет события, произошедшие в жизни Спасителя, для того, чтобы они стали актуальными в духовной, богослужебной, миссионерской жизни церкви. Все евангелисты рассказывают историю Вечери Господней. То, что стало для христиан центром богослужения. То, что стало для христиан точкой единства нашего с Богом во Христе и нашего общения как братьев и сестер. Мы становимся единым телом, единым кровью с нашим Спасителем. Но вот удивительно, евангелист Иоанн, повествуя о последних днях жизни Спасителя, об этой вечере ничего не говорит. Евангелист Иоанн, размышление о таинстве Евхаристии, скажем так, переносит, напоминаю вам, он пишет богословское Евангелие, богословский трактат, не просто репортаж с места событий или свои воспоминания. Он переносит размышление о Евхаристии в 6 главу своего Евангелия, как раз практически сразу после чуда насыщения учеников, народу 5 хлебами. Я когда помню еще в начале воцерковления читал толкование Священного Писания, святых отцов пытался найти, сколько это было возможно в то время. Мне удивляло, что почти все они, размышляя о умножении хлебов, говорят о причастии. Казалось бы, ну в чем тут причастие, да? Казалось бы, ну да, там чудо, и здесь тоже чудо, но о чем они говорят? А действительно, на самом деле, евангелист Иоанн, по сути, нам дает первое толкование этого чуда в своем Евангелии. И это толкование наиболее авторитетно. В 6 главе идет разговор о том, что приближается Пасха. Евангелист Иоанн не случайно это показывает, потому что впереди пасхальное торжество, впереди пасхальная трапеза. Та самая трапеза, которая станет потом для христиан уже Евхаристией. Евангелист Иоанн специально использует слова, термины, которые другие евангелисты используют, говоря о Тайной Вечери, и которая потом используется в нашем богослужебном чине. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам. Основной акцент – благодарение. Благодарение по-гречески – Евхаристия. Потом, когда люди уже, став участниками этого чуда, ищут Спасителя, евангелист Иоанн говорит, что они пришли на то место, где ели хлеб по благословению Господнем. Но в греческом тексте есть слово «благодарение Господнем». Опять же, Евхаристия. И дальше идет беседа Христа с учениками, с народом. Он говорит им: «Вы ищете меня, потому что видели чудеса. Вы ели хлеб и насытились». И тут он переводит разговор с пищи тленной на пищу нетленную. Они его спрашивают, что нам делать. Итак, первый момент нашего общения с Богом в Евхаристии – это наша вера. Спрашивают люди Христа, что же нам делать? И он отвечает: вот дело Божье. Мы совершаем дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он, Бог, послал. Это главная основа единства Церкви, основа нашего взаимоотношения, наша вера. Без веры все остальное теряет свой смысл. Да, вера может быть разной. Вера из страха, вера из желания получить что-то от Бога. Вера несовершенная, но она все же есть. Вера в того, кого Он послал. Мы разные люди, но Бог предлагает нам поверить Ему. И вера – это начало диалога, начало нашей христианской жизни. Потом идет разговор о манне. Действительно, чудо умножения хлебов напоминало евреям о том, как Господь питал их манной. Но понятие этой манны уже в первом веке, да и ранее еще, в трактованиях раввинов обрело мистическое значение. Евреи считали, что манна эта была сотворена Богом и хранилась до какого-то времени, где-то там на небе, что потом Бог дал ее Израилю. Считалось, что манна имеет определенные чудесные свойства. Она полностью входила в тело, не исходя из него, из человека. Манна меняла свой вкус. Считалось, что в субботу она приобретала особое значение, но на седьмой день уже не давалась. Опять мы с вами видим, что апостол Иоанн и другие апостолы, укорененные в еврейской традиции, воспринимают это как некое указание и намек на то, что Бог во Христе дает нам новую манну чудесной пищи, которая уже приводит на жизнь вечную. Седьмой день – день Евхаристии, день нашего причастия Христу, день воскресный, день победы над смертью. Дается новая манна Нового Завета. Христос прямо говорит: «Не Моисей дал вам хлеб с неба». Так вот хлеб с неба называли манну евреи. Но «а Отец мой дает вам истинный хлеб, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И Христос прямо им говорит: «Я есть хлеб жизни». И дальше идет для евреев странная речь о том, что Христос говорит о том, что если они будут есть и пить плоти и крови Сына Человеческого, они не будут себе иметь жизни. Я хлеб жизни, шедший с небес. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира. Казалось бы, какие странные слова. Даже многие из учеников, слыша эти слова Спасителя, начинают сомневаться в своем выборе. Они не понимают его. Казалось бы, вот тут надо бы сказать Христу, что это образно, это символически, не отпугивать учеников. Наоборот, он еще более акцентирует на это внимание. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною». Итак, умножение хлебов – это было предварение. Чудесное предварение сознания Христа, людей, слушавших Спасителя, к новому чуду, к грядущему чуду Церкви единства в ней человека с Богом во Христе. Когда люди начинают думать о том, что, принимая тело и кровь Спасителя, они могут Христа приватизировать, взять к себе, сделать частью себя, Бог им говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, есть суть, дух и жизнь». Итак, Евхаристия – это не наше забирание к себе Христа, скажем так грубо, а наше причастие Ему. Не мы Его к себе привлекаем, скажем так, еще раз приватизируем, а мы уходим к Нему, мы переходим в новое состояние Духа и жизни. Мы становимся причастными Его делу и Его правде. В этом чуде нам показана главная центральная фигура – это Сам Спаситель. Именно в Нем, через Него, к Нему наше служение, наша вера и наше упование. А если только мы вдруг подумаем, что это мы являемся источниками правды, истины, веры, мудрости, что не Он, а мы раздаем что-то очень важное для народа Божьего, то происходит то, о чем говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Начинается деление, начинается выяснение отношений, кто чей, кто Павлов, кто Аполлосов. Как только мы забываем о том, из чьих рук мы берем спасение, дар тела и крови, мы останемся с этими кусками хлеба, с этими жалкими рыбешками, которые можно только съесть втихаря, не поделиться с кем. Церковь Христова, явленное в ней чудо единства с Богом, это величайшая тайна, открытая каждому из нас, и мы приглашены в ней, участвуя, принимая дар спасения, приобщаясь к делу Христову, исполнить свое предназначение. И на пути этого исполнения предназначения стать людьми Божьими, через которых Бог посылает в этот мир правду и милосердие. Бог нам помощь. Аминь.